Глава 5. Боевые приготовления.
Когда Грей поднялся на палубу секрета, он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность, облачное движение чувств отражалось в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы. Увидев Грея, он заметил странное состояние капитана.
«Вы, быть может, ушиблись? Где были, что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт с премией. Да что с вами такое?»
«Благодарю. Мне именно недоставало звуков вашего простого умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы. Миль 10 отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой, лоцмана не брать. Пока все. Да, выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера».
«Что же случилось?»
«Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят».
«Хорошо. Будет исполнено».
Хотя распоряжения капитана были вполне толковы, помощник вытаращил глаза и беспокойно помчался с тарелкой к себе в каюту, бормоча:
«Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Не выступаем ли мы под черным флагом пирата?» Но здесь Пантен запутался в своих диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грей спустился в каюту, взял деньги и, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лиса.
Теперь он действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение, мысль, действие грели его в тонком наслаждении художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подвергались тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии. Грей побывал в трех лавках, придавая особое значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок.
В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворять незатейливое тщеславие. В третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи. Но Грей был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грея легла пурпурная волна, на его руках и лице блестел розовый отсвет.
Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный, розовый и розовые темные, густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов. Здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своем мнимом родстве, подобно словам: очаровательно, прекрасно, великолепно, совершенно. В складках таились намеки, недоступные языку зрения. Но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана. Что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да».
Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя. Он сел в кресло к окну, вытянув из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен.
«Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения».
Грей так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи.
«Довольно образцов, этот шелк я беру».
«Весь кусок?» —
почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грей молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее.
«В таком случае сколько метров?»
Грей кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество.
2000 метров. Да, не более 2000 метров.
2000 метров? Прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Ну ладно, как вам будет угодно. Вот спички, вот прекрасный табак, прошу вас. 2000 по...
Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да». Но Грей был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться.
Удивительный, наилучший шелк. Товар вне сравнения. Только у меня найдете такой.
Когда он, наконец, весь изошел восторгом, Грей договорился с ним о доставке. Взяв на свой счет издержки, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями китайского короля. Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо. Его товарищ флейтист осыпал пение струи лепетом горлового свиста.
Простая песенка, которую они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грея, и он тотчас понял, что следует ему делать дальше.
Вообще, все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности. Услыша заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванных сообразно его характеру, этой музыкой, и уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что он придумал.
Миновав переулок, Грей прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собирались уходить. Высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина. Тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста.
«Ба! Да это ты, Циммер!»
— сказал ему Грей, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку».
«Вот что! У меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не из щеголей с парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве, или, что еще хуже, в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами. Нет, соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев. Соберите своих, бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами и... Но нужно идти. У меня много дел. Возьмите это и пропейте за букву «А». Если вам нравится мое предложение, приезжайте вечером на секрет. Он стоит неподалеку от головной дамбы.
Согласен. Дус, кланяйся, скажи «да» и верти шляпой от радости. Капитан Грей хочет жениться.
Да. Все подробности я вам сообщу на секрете.
За букву «А».
Грей дал еще денег. Музыканты ушли, тогда он зашел в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму выполнить срочно в течение 6 дней. В то время как Грей вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шелк, 5 парусников, нанятых Греем, поместились с матросами, еще не вернулся Литика и не прибыли музыканты. В ожидании их Грей отправился потолковать с Пантеном.
Следует заметить, что Грей в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок иногда месячных в самых неторговых и безлюдных местах. Но постепенно они прониклись греизмом Грея. Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фраг только потому, что не нравится ему предложенный груз. Никто не мог его уговорить вести мыло, гвозди, части машины, другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев, черное, сандал, пальму.
Все это отвечало аристократизму его воображения, создавая живописную атмосферу. Неудивительно, что команда «Секрета», воспитанная таким образом в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда, окутанные дымом плоской наживы.
Все-таки в этот раз Грей встретил вопросы в физиономиях. Самый тупой матрос отлично знал, что нет надобности производить ремонт в русле лесной реки.
Пантен, конечно, сообщил им приказание Грея. Когда тот вошел, помощник его докуривал 6-ю сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натыкаясь на стулья.
Наступал вечер. Сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки.
«Все готово. Если хотите, можете поднимать якорь».
«Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше. Нет тайны в том, что я делаю. Ничего особенного. Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезен красный шелк. Из него под руководством парусного мастера Блента смастерят секрету новые паруса. Затем мы отправимся, но куда не скажу. Во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она мне еще не жена, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот и все. Как видите, здесь нет ничего таинственного, и довольна об этом».
«Да, так вот в чем дело, капитан. Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я вас поздравляю».
«Благодарю».
Грей сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел. Нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел. Его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен. Вяло подержав руку Грея, он мрачно спросил:
«Как это вам пришло в голову, капитан?»
Следующих двух часов он не заметил, так как они прошли все в той же внутренней музыке, не оставлявшей его сознание, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном, хотел одного и стремился к одному. Человек действия. Он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками». Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его, наконец, до того, что он стал считать мысленно.
1, 2, 30.
И так далее, пока не сказал 1000.
Такое упражнение подействовало. Он был способен, наконец, взглянуть со стороны на все предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может представить внутреннюю Ассоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно хотя бы смутно понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грея начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую кроткую улыбку. Как опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена.
Так дело. Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому:
«Лево, четверть румба! Лево! Стой! Еще четверть!»
Секрет шел с половиной парусов при попутном ветре.
«Знаете, я доволен».
«Чем?»
«Тем же, чем и вы. Я все понял, вот здесь, на мостике».
Он хитро подмигнул, светя улыбки огнем трубки.
«Ну-ка, что ты там понял?»
«Лучший способ провести контрабанду. Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грей».
«Бедный Пантен, ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал».
Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. «Теперь мы его оставим, так как ему нужно побыть одному».